Здравствуйте всем, в эфире Парашат Шабо, недельная глава. Здесь Раф Лайтман и товарищи, очень интересная глава. Поскольку она такая интересная, я, с вашего позволения, хочу зачитать, обратите внимание, первая часть, уделять внимание Скинии, построению Скинии, и когда Моше готовит Аарона к работе коина в храме. И в этот день раскрывается Творец народу Израиля, а затем Надав и Авиу вошли в Скинию для того, чтобы воскурить благовония, которые они должны были воскурять, и поэтому вышел дым, и они исчезли. Они получили особые инструкции, как вести себя, и все прошло, продолжало идти своим чередом, потом возникло недопонимание между Моше и Аароном. А вторая часть главы говорит о законах чистоты и нечистоты. Я хочу спросить вас, друзья, я из этого краткого содержания уже чувствую драмы, в которой я не мог найти никакого объяснения, если бы это прошло мимо меня. Вдруг мои два сына умирают из-за какого-то греха, который они сделали. Вы слышали, знаете, как это на самом деле воспринимается? Мы тоже беспокоимся, естественно, и это дает ощущение того, что каждый раз мы читаем определенный отрывок истории, как будто понимаем, но знаем, что есть еще много-много непонятного, и нам хотели сказать нечто гораздо более глубокое. Давайте, может быть, спросим Нарава, что они имели в виду.
Прежде всего, я рад, что говорят о недельная глава, очень особенная. Обычно я должен говорить об этом. И получается, что каждая глава, она такая особенная, и все такие. Эта глава особенна тем, что прежде всего мы видим, когда приходит раскрытие Творца человеку, и он действительно приходит к этому воскурению. Это Кторет от слова кешер, от слова связь. Это объясняется, что связь между творением и Творцом, и после семи наполнений, семи дней, когда к человеку приходит исправление свыше в том, что он желает приблизиться к отдаче и к любви к ближнему, к связи с ближним, выйти из любви к себе, как сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет возвращает к источнику, то есть свет, который он использует при изучении науки Каббала, он желает, чтобы свет исправил его. И когда он приходит к этим семи уровням, он приходит к восьмому уровню, к дню Брит, к дню Союза. И здесь день, когда воскуривают благовония. Может, я смогу здесь изобразить это. Мы говорим о том, что наша душа — это как кли, как сосуд. Это наше желание. В этом желании есть 613 желаний, и мы, когда исправляем их, приходит свет свыше, сверху, он проходит через Хесед Гвурати Ферет, Нецах Год и Сот Малхут, и мы с помощью нашего экрана, мы хотим связаться с ним с помощью экрана, и тем, что мы осуществляем эту связь. Это Орхозер, это вот этот дым, благовоние, это то, что должно подняться. Если мы не делаем это через отраженный свет, то есть когда мы поднимаем все свойства Творца и хотим обратно использовать их для того, чтобы связаться с Ним, и лишь затем получаем их сверху вниз. Таким образом мы должны быть, то мы соблюдаем подобие свойств с высшим светом. Это называется, что мы делаем такое кошерное действие, правильную связь и правильным образом. И это то, чему учит нас недельная глава, то, что делается восьмой день. после семи действий, то, что мы делаем в восьмой день. Отторжение и отраженный свет. И это то, что происходит с двумя сыновьями, Надавом и Авиу. Это они вызвали чужой огонь. То есть они получили этот свет прямо в желание. Это эгоистическая форма получения, поэтому... И, совершив содействие, они умерли и должны уже были произвести дополнительные, другие исправления. И вся глава говорит о тех законах, каким образом мы можем обрести связь с Творцом. И после этого следуют законы кашрута, это вторая половина главы. Человек, исправляя свои желания, наши желания делятся на неживой уровень, растительный уровень, животный, и говорящий уровень — это уже экран. Что мы используем из неживого уровня? Воду, соль, недра земли, растительный уровень. Понятен нам, у нас есть разные законы, так как мы должны выращивать растения с помощью 39 ремесел, то, что мы должны делать, когда мы выращиваем деревья. Законы кашрута — это уже относительно животного уровня, то есть как наши желания, которые находятся на животном уровне, как мы их должны правильно подготовить к такой работе с этими желаниями, что именно с помощью них мы сможем раскрыть высший мир. Так у нас есть законы кашрута относительно птиц, относительно рыб. Это чешуя, плавники. И это тоже указывает на экран. Мы говорим всего лишь об экране. Это главное. Снапир, плавники, это соне ор, то есть ненавидящий свет. А чешуя, это когда есть защита такая. Это символизирует вопросы, проблемы, которые возникают у человека. И он защищает себя от всех этих проблем, которые доставляет ему эгоизм. Разные вопросы. Это как будто бы внутренний фараон начинает спрашивать его, для чего тебе это духовное постижение, ты должен подняться над эгоизмом. И поскольку духовное пока еще скрыто от нас, то мы не знаем, как ответить на эти вопросы и сомнения, которые возникают. Но духовная работа — это поиск человека, что только с помощью его, когда он укрепляет себя группой и книгами, он может отыскать вход в духовный мир. А потом законы кошерности животного мира, это там очень много таких уточнений, много деталей. И главный из них — это разделенное копыто и отрыгивающее животное. То есть у нас есть духовные миры, и вот здесь духовный мир, здесь проходит парса. Это называется проводящий парсу. И здесь материальный мир, миры бия. А в духовном мире ацилут и выше этого. Тот, кто находится в состоянии, когда его желания, скажем, это все желания человека, все его 613 желаний, и он умеет их разделить на то, что относится к духовным желаниям, когда они уже кошерны, и он может использовать их ради отдачи, ближнему. И материальные желания это находится в нем еще ради получения, поэтому он не использует их. Это ему нельзя, а здесь можно. Если он может разделить эти желания в себе из всех 613 желаний, когда он начинает раскрывать, прежде всего, эти 613 желаний, это называется, что он раскрывает душу в себе и видит, какая часть кошерная, какая нет, то он находится уже на животном уровне и использует желания ради отдачи, как Творец, и приходит к такому состоянию, когда приходит свет свыше, воздействует на него и наполняет его. А поднимая отрыгивающий, это говорит о том, что он достигает высшего света, когда получает его только до парсы и возвращает. Это
у нас есть так много деталей, подробностей. В конце концов, когда мы вас слушаем, все очень просто. У нас есть клей, экран, свет. Неживое растительное животное, человеческое, четыре стадии. А мы потом открываем книгу Вайкра. А там так много деталей, подробностей. Это как-то связано с 613 желаниями, о которых вы говорите. Ну, обязательно углубляться в эти все мелкие детали, как приносить жертвы. Все это связано с желаниями, с которыми еще не знакомы. Малые желания, большие, в каждом есть 613.
Смотри, в нашем мире нет так много желаний. Мы их делим: еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Ну, в общем, каждый из них делится еще на многие части. Ну, в общем, желания определенные в духовном мире, он намного богаче. Мы начинаем там чувствовать, кто мы такие, насколько мы хотим наслаждаться каждой деталью, которая раскрывается, потому что свет, когда начинает светить, это не как в нашем мире. Это буквально как маленькая искорка, все наши наслаждения. Но когда раскрывается духовный мир человека, он начинает ощущать, что перед ним бесконечные возможности. Можно сойти с ума, настолько перед тобой колоссальные возможности. Ты чувствуешь, относительно этого у тебя поднимаются такие желания. Тебе представляется столько возможностей. И здесь главное, когда человеку раскрывается возможность удержать себя до этого света, который раскрывается, до этих возможностей. Поэтому тут говорится, что мы делаем, когда нам раскрывается, после семи исправлений, которые мы произвели, раскрывается восьмое исправление, и мы можем произвести действие, вот это воскурение, это связь между нами и между тем светом, правильно его принять, и в той мере, в которой мы правильно принимаем его, мы начинаем ощущать Творца, выходить из этого мира и подниматься над ним. Этот мир не то, что исчезает, но мы говорим о добавке. Мы начинаем чувствовать, как мы ощущаем духовное. И, конечно, все эти детали, они настолько тонкие, что мы в нашем мире, у нас нет никакой возможности объяснить. На каком языке это можно объяснить, кроме как на языке ветвей, законы кошерности, и что можно, и что нельзя использовать, и виды людей, куаним, левиим, Исраэль, народы мира, формы, время дня, ночь, день, одеяние, что такое одежда. Одежда — это твое намерение относительно этих цветов и так далее. Поэтому у нас есть несколько стилей. Тора рассказывает нам о нашей обычной жизни, на языке нашей обычной жизни. Зор говорит на языке сказаний, Каббала говорит на техническом языке, Уламот, Сферот, Парцуфим, Авиют, силы, которые действуют. Агада, сказания говорят на языке сказок, легенд. У нас был великий каббалист Нахман Мибреслов, он писал эти сказки. От него она почти не осталось, от его учеников. от Рава Хаима из Бреслава осталось. И там невозможно понять, что он имеет в виду в этих сказках, но все они написаны под впечатлением духовных миров.
Но что это за исправление? Вы вспомнили об исправлениях, всем исправлении. Все, что описывается, это, по сути, в духовном мире происходит.
Да.
Откуда начинается?
К нам пока это не имеет отношения, лишь читать и выстраивать намерение на то, что те света, которые находятся в тех действиях, которые мы изучаем, чтобы эти света повлияли на нас и исправили бы нас. Это называется свет, приходящий, возвращает к источнику. Если я начинаю входить в духовную работу, это моя связь с группой, и каббалисты говорят, что если человек получает какое-то желание к духовному, он сразу находит для себя какое-то место, какую-то группу, где он учится с такими же людьми, как и он. И тогда среди них он должен отыскать связь, взаимную, поручительство, быть как один человек с одним сердцем и так далее. И тогда, когда они учатся вместе, они начинают раскрывать, насколько между ними возникает отторжение, ненависть, это соответствует разбиению храма. И тогда нужно привлечь свет, который исправляет их. Это называется, что они раскрыли злое начало. Это и сейчас свет возвращает к источнику. И когда притягивают этот свет, это берет многие месяцы, пока не начинают чувствовать, что входят в какую-то связь между собой. Начинают раскрывать 613 желаний. Прежде всего, отторжение друг от друга, приближение друг к другу. И в той мере, в которой начинают работать над связью между собой, представьте себе, насколько эта система богата. В каждом из нас, если мы здесь сидим, сколько нас здесь? 6 человек за столом, да? Мы сидим, и каждый относительно других это 613 желаний. Представь себе, и каждый, взаимовключаясь, скажем, вот это ты, а это, допустим, я. Я передал тебе свои 613 желаний, ты передал мне свои 613 желаний. Каждый из нас состоит из всей этой комбинаторики 613, насколько это дает нам миллионы уже соединений только между нами. А если мы уже вшестером так соединяется, каждый включен во всех, и все включены в него, так и так каждый в каждом. И в итоге создается здесь такая сеть, которая наполняет все это пространство таким образом, что не остается свободного пространства, покрывает все. И в этой сети взаимной, где мы связаны друг с другом, там и раскрывается Творец. Свет бесконечности.
Но у нас нет так много ощущений. Мы или наслаждаемся чем-то, или страдаем от чего-то.
Верно. Все наши действия можно разделить на то, что мы либо отталкиваем друг друга, либо притягиваемся друг к другу. Но в действиях притяжения и в действиях отторжения у нас есть все-таки 613 желаний. Так в каждом.
Так если так, зачем нам изучать первоисточники?
После того, как ты притягиваешь свет, что с тобой происходит? Ты приходишь к раскрытию глаз, ты открываешь, ты раскрываешь эту сеть, которая находится здесь. Ты раскрываешь ее, и в ней ты находишь новый мир.
И тогда я могу обратиться к Торе, потому что сегодня не нахожу никакого применения. Я знаю, что я должен читать Зор, Туды Бальслама, Рабаш, то, что мы изучаем.
Потому что они ближе к тому, чтобы объяснить тебе, что
ты
делаешь.
Пока я не нахожусь в духовном ощущении, я не могу этим пользоваться.
Нет, даже до духовного постижения, когда мы учим о действиях в духовном мире, хотя мы еще не достигли их, но мы начинаем уже видеть в Торе, что там имеется в виду, что хотят нам сказать. Но действительно раскрыть эти книги, увидеть то, что в них находится, это можно лишь после того, как у тебя есть видение духовного, и ты обретаешь это в группе.
По поводу вашего чертежа, здесь не 6, а, наверное, 6 тысяч желаний. Меня спрашивают из Италии, и еще много товарищей из Фейсбука спрашивают Алекс Бершевы. Желания, которые развиваются, где мы раскрываем отношение к ближнему, есть ли различия на деление на неживое, растительное животное, человеческий уровень? Или ради отдачи, ради получения.
В каждом желании.
Ничего, растительное животное, человеческое, можно дать пример?
Нет, это понятно. Если есть у меня желание насладиться от чего-то, одно из 613 желаний, я могу насладиться этим таким образом, что я наслаждаюсь ради себя, и могу насладиться тем, что я даю или наполняю тем самым ближнего. Зависит, на каком уровне я нахожусь. Я нахожусь на уровне народа мира, или на уровне Исраэль, или Леви, или Коэн. Это зависит также от каждого. Ты видишь, есть Аарон, есть сыновья Аарона. В Исраэле есть тоже 12 колен. И много-много всего. Все эти деления в 613 желаниях, в свойствах человека, где он видит себя таким, что все свойства эти, все силы эти, они создают для него духовную картину. Так же, как и мы. Эти 613 желаний строят сейчас картину реальности. Но мы не чувствуем свет относительно каждого желания, каким образом мы сможем привлечь его. Мы чувствуем немного. Это тянется к этому, это чуть больше, это чуть меньше. То есть очень слабо.
Это понятие, что внутри желания, как мы остаемся с вопросом, как можно выяснить эти желания, потому что я понимаю, что я получаю желание от окружения, это мне понятно. Я понимаю, что желание, которое я могу обратить на себя или как-то подумать о будущем, но если я углубляюсь дальше, то я не могу выяснить желание. И там, где вы изобразили, тоже невозможно понять, как можно работать с желанием. Непонятно, они чистые, нечистые.
Это ты выясняешь благодаря тому, что свет влияет на тебя. У меня есть 613 желаний, скажем, от нуля до 613. Все желания вот так. И каждый находится на разном уровне. Это я хочу меньше, а это еще больше, а это меньше. И вот такой график создается и дает общий характер. Эквалайзер такой, да, с этим ты рождаешься. Это твоя кардиограмма, твое сердце, потому что сердце это символизирует желание. Это вот мое сердце. Когда я начинаю различать их, просто сейчас я желание получать, просто. Но если действует на меня свет свыше, это называется окружающий свет, он действует на меня издали, воздействует. Я не чувствую его, но во время учебы, в то время, когда я учусь с людьми, с которыми я хочу прийти к взаимному включению, я получаю каждый раз порцию света, как написано у нас в книгах. И я начинаю чувствовать этот свет, который приближается ко мне, эти желания, которые начинают работать с ним, я пробуждаюсь как бы больше, либо отдаляюсь. И все время происходит такое дыхание, либо в приближении к этому, либо наоборот, либо в приближении, либо наоборот. Я начинаю чувствовать себя либо в подъеме, либо в падении относительно духовного. И когда проходит этот этап и двигаются дальше, то начинают видеть разнообразные виды отдельных желаний, и которые пробуждаются в каждом состоянии. И это только лишь соответственно свету, который воздействует.
То, что вы изобразили на прошлом чертеже, может ли быть так, чтобы я относительно света, или я на фоне товарища в группе, или на фоне группы, или на фоне всей группы, или мы все напротив света? Есть ли различия на всех этих уровнях, между всеми этими уровнями?
Ты прав. Есть я с собой, есть я с группой, есть я со всем миром, есть я со всей реальностью и с Творцом.
И на каждом таком уровне та же самая структура сохраняется?
Да, но только разница в ее силе.
И тогда на что мне стоит обратить внимание?
На чем стоит? Человек не может. Это как маленький человек, как ребенок, чувствует себя либо в своей люльке, либо в своей комнате в углу, либо во всей комнате, потом уже в квартире, потом он выходит в сад, на детскую площадку, и потом так он развивается. Но он развивается на все 613 желаний, как говорится, 248 желаний и 1065 жил.
Когда человек приходит в группу, он вдруг это ощущает очень сильно. Я с группой, и моя внутренняя работа, его переносит в группу. И наступает время, что в группе объединяются желания, и тогда возникает своего рода выбор, на чем стоит остановиться. Потому что это каждый раз прыгает. Мне тяжело выбрать какой-то один из этих уровней. В тот момент, когда человек начинает, я был здесь, я человек, и почувствовал новое желание. У нас оно называется точка в сердце. Если я почувствовал правильно, может быть, я вокруг него хожу многие годы, чувствуя себя в отчаянии, затем меня приводят в группу. Это как будто привносят часть семени в матку. Сейчас, когда нахожусь в группе, может быть, что я здесь хожу туда или сюда, не знаю, что делать, пока вдруг я чувствую, я должен соединиться с ними. Это называется, что я нашел место, как прикрепиться к стенке матки. И тогда я приклеиваюсь. В тот момент, когда я приклеиваюсь к группе, я начинаю получать от нее, из группы, внутрь своей точки. Моя точка здесь, с одной стороны, а матка с другой стороны. Я начинаю получать от нее пропитание, подпитку в отдаче, в любви, в самоотдаче, быть как один человек с одним сердцем. Я хочу быть с ними. И тогда происходит то, что я и вся эта группа, вся эта матка становится для меня, или Ноев ковчег, или матка, или дом, неважно как назвать. Я начинаю входить, я начинаю развиваться, и только так я развиваюсь. Как написано в Матан Тора, как быть как один человек с одним сердцем, должны так объединиться. Если я объединяюсь, то я начинаю получать от них силы, духовные силы. Группа может не знать об этом вообще. Они могут быть людьми, кстати, маленькими, но если мне удается присоединиться к их внутренней части, готов отменить свой газон перед ними, я начинаю через них получать от высшего света, который находится здесь, окружающий свет. Он находится здесь, окружающий свет. Я начинаю получать от него свечение через группу.
Я хочу быть эгоистом. У нас есть материальные желания. Как они соответствуют 613 желаниям? Мы не можем оценить те желания, которые мы потом раскроем. Если сегодня одно из материальных желаний среднего человека — это почести, есть у него такое очень развитое желание к почести, после того, как он раскроет какое-то духовное желание, вот это материальное желание, которое сегодня ему кажется большим и таким главным, оно будет меньше или будет ниже?
Нет, чтоб... наоборот, оно еще усилится.
Вырастет?
Написано, каждый больше имеет большее зло начало. Как ты можешь расти до, вырасти до духовного, если ты не взращиваешь свои желания? Но желания будут расти только если их направление их использования на пользу ближнего. Мы находимся в мире, смотрите, что происходит сегодня. Мир как будто чувствует, что мы закончили развитие, как будто нет дальше, куда развиваться. Нету каких-то целей, которые стоит достичь. Сколько у нас есть рекламы, сколько у нас есть... кричат, купи это, сделай это. Люди начали уставать от всего этого. И это признак того, что мы завершаем наше развитие в качестве человека внешнего, этого человека. И сейчас раскрываются точки в сердце. Вопрос, возникает вопрос, для чего я живу? Как я должен уже взрасти в себя духовного человека. С материальным человеком я закончил. Сейчас я должен развить точку в сердце. И тогда, если у человека действительно есть точка, он ее раскроет. У него нет вариантов. Он раскроет нас, раскроет через... После долгих маневров поймет, как соединиться и как получить духовную подпитку. Все его большие желания, они именно усилятся еще больше. Не в материальном человеке, который есть в этом мире, а относительно духовного. Они взрастут просто неограниченно.
Так что искать почести другого рода?
Да.
Сегодняшние материальные почести?
Не, ну перед кем? Кому это надо?
Можно что-то такое представить. Может быть, мы вызовем какое-нибудь желание у наших телезрителей к этому.
Его почетом станет собственный почет в том, что он становится подобным Творцу в своих глазах. Ты знаешь, что это такое?
Интересно.
Это не просто так быть, где-то гордиться перед соседом, что у меня есть хорошая машина или еще что-то. Он начинает видеть, насколько он может расти и уподобиться ему. На самом деле, в вечности, в совершенстве, в знании, в ощущении, во всех вещах, которые действительно не ограничены.
Нету здесь противоречия?
Почему?
Наполнится от того, что я...
Он наполняется. Каждый человек должен прийти к этому, стать творец. Поэтому называется творец слова «думе», подобный Творцу. Расти и расти как можно больше. Мы должны расти до его уровня.
Но то, что вы описали прежде, человек, начиная процесс, не прерывает его. Это в материальном мире, как зародыш. А в духовном мире, как будто человек начинает, потом наступает тьма, он падает, снова начинает.
Очень хорошо. Это правильное действие. День и ночь, так и должно быть. В росте всегда есть такие... амплитуды. Как ты приклеиваешься? Возвратимся к чертежу. Как ты приклеиваешься к матке? Со своим желанием. Стенка матки — это вещь постоянная. Но своей силой, своими силами ты должен приклеиться. У тебя есть сила, допустим, как мы изучаем авиют нулевого уровня, ноль. Затем авиют первого, второго, третьего, четвертого уровня. Если ты завершаешь все эти уровни авиута, это значит, что ты вырос в матке, ты уже совершенный зародыш. Тогда у тебя начинается рождение. Рождение — это не значит, что ты выходишь из группы. Это как бы то же самое место, та же самая матка становится для тебя сейчас, когда ты с ней уже выходишь на новый уровень связи независимой. Ты не точка, которой ты был раньше, а ты уже устанавливаешь связь независимо. Сейчас у тебя есть 10 полных сферот. 10 полных сферот. Ты как будто маленький мир. И входишь в связь с группой, с окружением, вступаешь в связь уже в собственном статусе. Этот статус называется иника, вскармливание. Вскармливание, значит, ты получаешь от них, когда ты хочешь. Иногда да, иногда нет. И особые вещи, не как раньше, когда ты подпитывался от крови, кровь от слова «дам», «доме», неживой уровень, а сейчас ты уже подпитываешься на уровне «цумех», растительном уровне. Это значит, что ты развиваешься независимо. И так далее. Мы это изучаем очень подробно в Талмуде Сефирот.
И здесь есть отрывок. Это наш третий отрывок из Зоар, из статьи, из главы Шмини. Звучит так. Во всем нужно раскрыть действие снизу, поэтому восьмой день была радость Творца Высшим и Нижним. И как было восполнился просвященник наверху, так и внизу, кроме Надава и Авива, которые создали препятствия между госпожой и царем, и поэтому вышел огонь от Творца и уничтожил их.
Ничего не понятно, да?
Огонь пожирает. Почему? Страшно? Страшное дело.
Тора может быть бальзамом жизни рядом смерти. Полярно противоположность. Все зависит от того, как ты ее используешь.
Зависит от того, как использовать. Ведь огонь можно использовать для того, чтобы приносить жертвы или сжигать людей.
С одной стороны, ты должен ее зажечь. Если ты зажигаешь ее правильно, как ты получаешь, так ты отдаешь обратно, тогда ты не сгораешь. Потому что у тебя есть в результате... Главное для нас это то, что мы видим именно сегодня, что мы должны быть в балансе. Сколько я получил, так и должен отдать. Это должно быть сбалансированность. Смотри, что происходит с нами сегодня. Неживое растительное животное находится в нашем мире в балансе. Они задействованы инстинктами, природой. Поэтому они в балансе. Автоматически. Не нужно знать, как это происходит. Человек, он ворует у природы больше, чем ему нужно для того, чтобы существовать. Ни одно животное так не делает. Лев кого-то поймал, съел, сколько ему нужно, съел, больше не ест.
Это главная наша запутанность?
Это единственное отличие. Мы хотим проглотить больше, чем нам нужно, сверх нашего необходимости. И получение сверхнеобходимости называется всепоедающий огонь.
Но все-таки говорится о духовных состояниях, о собрании Израиля.
Духовно это еще больше. Духовно раскрывается наслаждение, неограниченное. Открываются тебе знания. Высшее измерение вечное, а ты хочешь проглотить их для своего маленького личного желания, и тогда ты сгораешь. Это значит, что они умерли.
Но если мы возьмем, к примеру, человека, которому трудно жить материальной жизнью своей, он видит все эти чертежи и объяснения, но все-таки ему тяжело.
Ну, пока он достигнет всего этого.
Почему не может быть все гладко? Почему все время должно что-то мешать?
Я скажу тебе, как ты учился на своем жизненном опыте, закончил школу, переходил с класса в класс, тебя были всегда давали упражнения, проблемы, тебе нужно было их решать и преодолевать. И так изо дня в день, пока ты вырос, так же и здесь. Наше желание получить, оно бесконечное. Здесь есть желание бесконечности. Мы должны не получить свет бесконечности, мы должны прийти к совершенству, к вечности, к полному. И раскрыть нам это за один раз невозможно, поэтому раскрывают маленькими порциями. И когда раскрывают, на пути возникают неполадки. До Надава и Авиу была тоже неприятность у горы Синай с золотым тельцом. До этого тоже были разные неполадки и с разведчиками. Наш путь очень наполнен всякими неполадками. И все это правильно. Мы должны останавливаться, мы должны раскрывать все эти этапы продвижения таким образом. Нет праведника на земле, который сделал благо и не согрешил. Сначала раскрываются грехи, потом мы их исправляем. И невозможно по-другому. Если это не раскроется, что я согрешил, то я не знаю, как это исправить. Именно в грехе я раскрываю злое начало. Я не согрешил на самом деле. Это свет, который раскрывается мне, он раскрывает, что я не исправлен. Это называется у меня грех. А я не согрешил. Я лишь с помощью своих хороших действий, когда я хотел присоединиться к группе и прийти к возле ближнего как себя, все ради отдачи ближнего, я вдруг раскрываю, насколько я не хочу этого, насколько я думаю о себе.
Почему задача такая трудная? Почему человек может полететь на Луну, создать разные механизмы, но соединиться с ближним, это берет тысячи лет, и не удается закончить эту работу?
Нет, почему тысячи лет? Когда ты пришел к этому?
Ну, посмотрите, чем мы занимаемся, мы не можем объединиться.
Нет, нет, я прошу прощения, такого не может быть. Если человек в течение своей жизни увидел, вступил в контакт с наукой Каббала, например, люди, которые находятся с нами, видят нас на мониторах, близко, далеко, у него есть шанс абсолютно с небес, возможность, что он может прийти, попасть в духовный мир, достичь вечности, совершенства до того, как он расстается со своим телом.
Сейчас поступает много вопросов с интернета, из Мексики, и Мауро, и Джон Антонио, много из Афулы также. Все вопросы заданы не об учебе, не в процессе учебы. Знают все, что нужен РАФ, книга и группа. Все вопросы относительно группы. Мне не удается объединиться с ними, они не понимают меня.
Но это именно те же самые 613 неисправных желаний во мне, которые я должен исправить. Только в моей связи с группой. Моя связь с группой — это моя связь с маткой, с местом, из которого я подпитываюсь и получаю всю свою духовную жизнь. Поэтому в этом проблема. Смотри, возлюби ближнего как себя, не делай другому то, что ненавистно тебе. Условие получения Торы, быть как один человек с одним сердцем, в поручительстве. Смотри, что написано. Если не соединитесь, то здесь будет место вашего захоронения, или вы идете в духовное, или вы остаетесь в этой жизни, которая хуже смерти.
Что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха в этой работе?
Только прийти к взаимному согласию. Давай мы договоримся между собой, что мы отдаем этому все наши силы, внутреннюю, а тебе ничего не требуется. Только давай, насколько возможно, присоединяйся к этому, старайся.
Если я сейчас переверну этот лист, я напишу договор,
подпишут,
и мы подпишем,
чтобы через минуту.
У меня есть вопрос, который не связан с текстом. Я когда был ребенком, я помню, нельзя было упоминать имя Творца. Это меня сопровождает. С другой стороны, мы занимаемся духовно, но почему, когда мы читаем книгу Зор, мы не выражаем эти буквы Алиф, Эй? Может быть, вы можете объяснить, мы занимаемся духовно, то почему использование этих букв Эй, вместо Эй мы произносим Кей и так далее?
Мы стараемся соответствовать законам, которые определили нас мудрецы-каббалисты, и это исходит из желания передать человеку ощущение, что это что-то особенное, придать ему уважение, что мы имеем дело с свойствами отдачи. Нет Творца без творения. Творец — это свойство отдачи, общее свойство, которое ты раскрываешь в природе. Поэтому называется «Творец Бо-Уре, приди и узри». Без тебя его нет. Высший свет наполняет все, но где он и что он делает? Он лишь приближает тебя к нему. И поэтому, имея уважительное отношение к отдаче, к к любви, к этой вечной силе. Так мы его и называем.
То есть нет у этого никакого смысла?
Не бойся. Не бойся, ты не сгоришь.
Да, мне понятно.
Мы тебе не сделаем пульса денура, никто тебе не сделает. Успокойся. Но бойся на самом деле проиграть, пропустить исправление своей души. Это действительно у тебя есть возможность. И поэтому тебе говорят, ты должен прийти к оценке, иметь к этому уважительное отношение, ощущать важность силы отдачи в мире, как раскрыть ее, как соединиться с ней.
Как мне это помогает, если я говорю «кель»?
Просто напоминание. Есть еще другие, как мы говорим, «матат», вместо «матат рон». И еще другие такие имена ангелов, которых мы не называем по имени. Как будто то, что я вспомню ангела по имени, назову его имя, я его призову. Это обычай для того, чтобы показать нам отношение к силам природы, злым и добрым, которые придать уважение к хорошим или отдалиться от плохих, так мы себя ведем. И ничего кроме этого. Все это лишь для воспитания.
Я бы хотел в завершении... Есть много передач о недельных главах. Хотел бы подытожить.
Каждый раз мы говорим о том же самом.
Это верно. Но человек, который хочет получить впечатление в такой праздничный день и хочет что-то взять из этого, мы говорим о духовном, мы обучаем для того, чтобы мы смогли бы извлечь несколько принципов духовных и захотели бы связаться с этим, с одной стороны. С другой стороны, что можно взять из этой недельной главы? Мы говорили об очень интересных вещах, была интересная беседа. Что можно взять из этого?
Первое. Нужно понять, что все зло начало мы раскрываем только в связи человека с товарищем, только в связи человека с группой. Когда стараемся объединиться, раскрываем все зло в нас между нами. Это первое. Когда мы начинаем раскрывать зло в нас и идем вперед, мы видим, что это 613 желаний, действительно больших желаний, разбитых, которые отдаляют нас от товарищей. Если мы раскрываем, что они таковы, то нам остается только одно — кричать. Как написано, и возопили сыны Израиля от работы. Мы кричим «спасите», то есть «я требую свет, возвращающий к источнику», и тогда приходит сила и исправляет мою связь с ближним. И так я прихожу к исправлению. И тогда 613 моих желаний, которые все были и раскрылись все, как злые, как разбитые, все они раскрываются мне уже как добрые, как связующие меня со всеми, и тогда я становлюсь со всеми, как нечего с ним сердцем, и раскрываю внутри нас вечность, духовность мою. Это, по сути, весь тот процесс, который мы проходим, конечно, он состоит из многих нюансов, но мы раскрываем и делаем это с помощью Торы, с помощью инструкции.
Есть тут какой-то промежуточный этап, какая-то пустота, ты приходишь, ты не чувствуешь пока еще духовного мира, есть раскрытие зла, ты понимаешь, что твои желания очень эгоистичны, и ты уменьшаешь свою внутреннюю громкость, но ты не раскрыл чего-то нового.
Потому что находишься между небом и землей, ты уже понимаешь, что твой эгоизм разрушителен и не дает тебе возможность попасть в духовное, достичь духовного. С другой стороны, свойства духовного отдачи ты еще не получил. И тогда ты не там и не там. Тебе нечем наслаждаться, нечем жить и нечего делать. Но именно это самое эффективное состояние для того, чтобы ускорить твое духовное развитие. Если бы тебе сейчас дали наслаждение в духовном или материальном, ты бы этим удовлетворился. Скажи спасибо, что ты пуст, и именно отсюда ты продвинешься.
Мы вынуждены закончить эту особую передачу, очень интересную. Самое важное, оставайтесь с нами. Скоро у нас будет передача о воспитании. Продолжаем объединяться. Спасибо всем, спасибо телезрителям, спасибо нашему круглому столу, раву доктору Михаилу Лайтману. Мы продолжаем здесь, в студии. Сразу после нас будет студия воспитания. И Иран. Привет, Иран.
Итак, недельная глава, как обычно, была очень интересной. И каждый раз мы заново сталкиваемся с теми правилами, которые мы изучаем. Даже законы кошерности, о которых Рав сегодня говорил, это вещи, которые, когда ты их учишь, они так становятся такими простыми, ясными, но это такая цель, такая приманка, ты надеешься, что люди сейчас бросятся на нее.
Да, кажется, что это одно и то же. Но открывается море чувств, бесконечность. Мы должны понять, что это миры раскрываются в связи между нами, в той связи, которая сейчас между нами, в отторжении, в разных таких мелких расчетах эгоистических. Затем это раскрывается вечный мир. И это здесь, между нами, в отношениях наших, раскрывается вдруг этот внутренний уровень, вечность, совершенность. Это то, чего приходит человеку.
Спасибо большое, Рав Латман. Спасибо, дорогие друзья. И мы встретимся с Равом позже на передаче «Спроси каббалиста». Бенни, ты с нами, Бенни Ферман. Мы говорили с тобой перебросленными словами, куда ты попал и откуда ты вышел.
Все возвращается, мы говорили об этом. Тот, кто начинает изучать науку Каббала, он знает, что вдруг ты получаешь ответы на то, что ты искал, приходит понимание, и это тоже повторяется. Это то, что было на этом уроке.
Спасибо большое, Бенни, спасибо. Итак, мы продолжаем.